эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», микрофон Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен обидам. У нас в гостях христиане разных конфессий и разных гендерных ориентаций. Наверное, все-таки представлю для начала. Вот. У нас Мария Федичкина – протестантка, Владимир Ерохин – православный, Елизавета Верещагина – опять православная, и, наконец, Дмитрий Крупнов – протестант. Протестант так вот нас будут фланкировать. Я не буду... Я, пожалуй, могу назвать информационный повод для программы. К сожалению, таких информационных поводов очень много. Последний инцидент в начале марта. Одна православная девушка, дочь священника, выпускница юридического факультета Московского государственного областного педагогического института, не буду называть имя и фамилию, это нетрудно найти в интернете, увидела в Макдональдсе человека в футболке, на которой было изображено распятие Спасителя. Я бы сказал, что это, наверное, кисти Гвидо Рени, кого-то из испанцев великих. Но в руках у него пририсованы две авоськи, набитые продуктами. И поповна сказала себе, Иоанн Златоуст призывает не прощать кощунников. Я родственница Богу через Христа. Я должна вступиться за Христа. И стала срывать с джентльмена эту футболку. Инцидент разрешился внесудебно. Охранники Макдональдса как-то так разняли и развели по разные стороны земного шара. Инцидент абсолютно банальный, к сожалению, в последнее время. Такие происшествия встречаются все чаще и чаще. Но ключевым словом в статье этой девушки о том, как она это делала, мне показалось слово «обида», потому что мы не увидим в православном богослужении, да и в библейских текстах, слово, которое есть в Уголовном кодексе – оскорбление. Мы видим слово «обида». Это церковный христианский аналог слова «оскорбление», «подвид». И слово это не совсем обычное, потому что многие слова древнерусского языка произошло смещение акцентов. Ну, например, «трус» обозначало землетрясение, а потом стало обозначать человека, который боится землетрясения. Есть более тонкие моменты, потому что слово «окаянный», которое обозначало несчастье, в выражении «святополк окаянный» стало пониматься человек, который сделал, принес кому-то несчастье. Хотя имелось в виду, что святополк несчастен. Он погиб, умер вне Родины. Слово «смирение», когда мы говорим, что дух сокрушен, сердце смиренно, речь идет о раздавленном сердце, о разбитом сердце. И вот эту разбитость христианин начинает понимать как позитивные свойства. И это лучшая жертва Богу. Со словом «обида» такого переноса не произошло пока, но явно происходит. Обида в древнерусском – это оскорбление, которое мне причинили, и вдруг постепенно под словом «обида» начинается понимать внутреннее состояние, моя обиженность. В связи с чем мой первый вопрос. Умеете ли вы, считаете ли вы необходимым отличать реальную обиду от вымышленной? И насколько это технически возможно? Дмитрий Крупнов. Можно взять вот описанный инцидент в качестве эксперимента?
Мне кажется, любой человек всегда рад быть обиженным. Всегда рад почувствовать, ну не рад, конечно, рад не очень хорошее слово, всегда с легкостью принимает обиду на себя, пусть даже она напрямую его не затрагивает. И только очень уверенные в себе люди, очень, может быть, с каким-то внутренним сильным стержнем, люди эти обиды на себя не принимают, умеют их как-то отражать, отбрасывать. Но все мы слабы, все мы смертные, и поэтому, мне кажется, всегда проще обидеться, чем не обидеться.
Это какой-то талмудический ответ на вопрос. Я не спрашиваю, проще ли. Я спрашиваю с христианской точки зрения. Обязательно обижаться?
Не, ну если с христианской точки зрения, то, конечно, наоборот, лучше не обижаться никогда.
Вы умеете, вам случается встречать ложные обиды? Вы как-то их различаете?
Ну, для меня все обиды ложные, на самом деле. То есть у меня так как-то по жизни получалось, что лично меня вот напрямую обидеть очень сложно. Меня всегда больше задевало, когда обижают какого-то близкого мне человека. То есть эта обида, по сути, меня непосредственно, вот, наверное, не трогает, но она больше меня задевает всегда.
То есть в ситуации в Макдональдсе вы бы обиделись?
Нет.
Мария Федичкина.
Все ситуации с Макдональдсом, мне бы было очень горько, если бы я увидела такую футболку на человеке. Если человек не задумывается о цене жертвы, которая была принесена, если он ради какой-то шутки берет что-то настолько важное и ценное для людей, для христиан, ради красного словца, мне было бы очень горько. Я не думаю, что я бы стала пытаться сорвать футболку или как-то, может быть, ударить этого человека или даже сразу с ним заговорить. Я думаю, я была бы растеряна. Но мне кажется, что когда люди высмеивают когда люди высмеивают ценности других людей, если это не задевает никаких чувств внутри человека, меня это пугает. Если мы остаемся безучастными к тому, когда насмехаются над чем-то ценным, мне кажется, что-то не в порядке с нами.
А какого рода шутку вы понимаете в этой ситуации? Вот изображение Христа с войсками. Как вы это интерпретируете? Над чем шутят?
Как минимум, человек хотел привлечь к себе внимание. Он взял яркий образ распятого Бога и... Он посмеялся над тем, что в эти две распятые руки можно еще повесить какую-то еду. Он привлек к себе внимание таким образом и хотел выглядеть остроумным.
Говорила Мария Федичкина, Евгения Верещагина. Елизавета, тысячу извинений, да.
Вы знаете, я, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, знакома немножко с предысторией. То есть я встречала эту картину еще вот до инцидента с Майкой, и просто я хорошо знаю, что это рисовал известный американский художник, он известен своим стрит-артом Бэнкси. И, насколько я понимаю, концептуальная идея вообще этой картины состояла в том, что современное общество настолько коммерциализировало, настолько, сделало некое шоу из вот всего сакрального, да, то есть, в западном обществе там Рождество, да, это скорее вот праздник, который, праздник может быть семейный, праздник дарения подарков, да, но уже, например, не очень вспоминается вообще о чем это, и также, когда мы, например, на Пасху говорим «Христос воскресе», да, то на других языках уже часто просто говорят там «Счастливой Пасхи», да, то есть смысл абсолютно теряется, и, насколько я понимаю, вот основной посыл вообще этого изображение было именно в этом. Возвращаясь к теме обид, меня очень сильно не отпускает мысль уже, который, в общем, месяц, наверное, вот после истории с карикатурами в Париже. Дело в том, что когда это случилось, я первым же делом заглянула в Твиттер вот самой организации, и у них на аватаре стояла весьма...
Организации журнала?
Шарль Эбдо, да. Да. Ага. Вот, и у них в качестве вот... Да, в качестве аватарки стояло очень скабрезное изображение Девы Марии, действительно. И в этот момент я почувствовала поразительную вещь. Я подумала, Господи, что же мы сделали со своей религией, что люди нашего вот Бога, да, готовы, видят только так. И мне вспомнились слова очень дорогого мне человека, мыслителя, о том, что ничто абсолютное на самом деле высмеять нельзя. Если люди делают карикатуры, пародии, и вот так как-то пытаются оскорбить нечто, относящееся к таким сакральным вещам, да, там, к образу Господа, это, скорее всего, то есть они, поскольку они, во-первых, видимо, не знают, как личный опыт, у них нет опыта общения с Господом, вот такого, и они оскорбляют не столько его самого, да, и они пытаются выразить свое отношение к тому, что они видят на примере нас, вот как несущих эту религию, да, то есть что мы сделали с христианством, если оно видится другим людям вот таким, что хочется просто его высмеять, да, и показать его, там, не знаю, пустоту и надуманность, и глупость. Вот у меня такие чувства, наверное.
Владимир Ерохин.
А чего вы ждете от меня?
Вас обидел бы... Вам кажется обидной эта картинка?
Меня обидеть невозможно. Можно только убить.
Нет.
Это было уже. Такое... Ты в курсе дела. Вот и все. Что там, как можно обидеть? Обижает сильный слабого. Вот. А с нами Бог. Разве мы слабые? Бог всемогущий. Надо, с сожалением подумать о душе того несчастного, который создал вот это карикатурное изображение Иисуса Христа, уподобившись крокодильским художникам 1920-1930-х годов в нашем весьма несчастном Отечестве. Что мы, в чем мы виноваты, что на церковь гонение? В чем был виноват Христос, что его распяли? Сколько я добрых дел сотворил вам? За какое из них хотите меня распять? Сколько добрых дел сотворил и творит воскресший Христос? За какое из них делают какие-то насмешливые, пакостные изображения? Человек, который это рисует, который склонен носить это на своем теле, показывает свой ум, я думаю. Ну, скорее всего, нулевой.
А вот если этот человек или этот художник, если он еще живой, слушает нашу программу, он выслушает и обидится, потому что вот Господь запретил говорить другому «рака», то есть «пустой человек», а выражение вами употребленное, «нулевой ум», мне кажется, вот идеальной русской калькой слова «рака» происходит нарушение заповеди Спасителя.
Какой?
Не говорить про ближнего, что он пустой человек, что у него нулевой ум. Я прямо скажу, я не знал про американского автора. Вот, я понял этот рисунок, сколько я сам таскал авоськи. Я понял этот рисунок как акт сострадания вот тем несчастным женам и матерям, которые после рабочего дня, сколько мы в метро-то их видим, тащут. Это же тоже мука мучительная.
Простите, я-то рисунка не видел. Там распятый Христос или Христос в его обыденной жизни, который действительно
распятый.
Мог нести?
Распятие Веласкеса.
Ну, отец, да. Яков, я что-то не представляю себе, чтобы вы были распяты и чтобы вы несли при этом авоськи. Но все-таки давайте точно определим, что произошло, что случилось. Что случилось с душой этого несчастного, который это все нарисовал?
И... Насколько я понимаю, все-таки объектом, даже я бы не сказала насмешки, даже не сказала бы сатиры, да, вот, может быть, вот этой острого акта боли, я не знаю, да, то есть для меня это была картинка именно про боль человека от созерцания того, во что люди, последователи той или иной религии, да, в данном случае христианства, могут превратить ее, полностью забыв про самое святое, то есть, возможно, в нашем обществе это просто, не настолько бросается в глаза, у нас свои особенности тоже весьма характерные, о них тоже можно в контексте обид говорить очень много, да, но там именно речь шла о том, что выхолаживается дух христианства совсем, да, и на его место приходит шоу-бизнес. Шоу-бизнес вот как обреченный там к те же самые одежды религии.
А ему-то что до этого? Он же посторонний.
А откуда? Вот этого мы не знаем. Я не исключаю, что он может быть верующим.
То есть он может быть даже более верующий, чем Конечно. Та девушка, которая пыталась снять с него эту майку.
Вы знаете, значит, в Бога веруют, а сатане служат. И такое случается.
Эти намеки в адрес руководства ряда христианских конфессий мы с негодованием отвергаем, как неорганизованные Марии Федичкины.
Если даже допускать, что художник хотел выразить свою боль таким образом, это одно. Когда молодой человек надевает такую футболку, мне кажется, это немного другое. Мне сложно представить, что тот молодой человек таким образом, такой футболкой хотел выразить свой протест против того, что мы сделали со Христом и с жертвой Христа. Я видела очень много таких футболок, не только с этой картиной. В принципе, очень модно носить футболки с какими-то яркими изображениями, и в основном такие футболки просто привлекают внимание к себе. Если художник мог быть в чем-то прав, то молодой человек в футболке, я считаю, не имел права так
поступать. И он достиг своей цели. Ведь девушка кинулась его раздевать. Это был секс-эпил.
Дмитрий Крупнов.
Надеюсь, что это не была его основная цель, конечно. То есть теоретически может быть ситуация, при которой верующий, решив показать свою точку зрения миру, использовал образ Христа, чтобы вот верующим показать, как они неправы. Парень по принципу «прикольная майка», это самый частый принцип, по которому покупают майки, ее надел, даже не задумываясь о причине, а девушка оскорбилась. Хотя вот предыдущие звенья даже не пытались никто ее обидеть, оскорбить как-то.
Хорошо, чуть-чуть тогда по-другому переформулирую вопрос. В Москве, вы все ведь москвичи, это редкий случай, когда человек может встретить что-то оскорбляющее Христа, как ему представляется, или частый. Встает вопрос избирательности обиды, потому что кто на что обижается. В отношении Евангелия, Владимир Петрович, я бы сказал так, а за что Спасителя распяли? Он обидел членов Синедриона, он обидел всех, кому был дорог храм Иерусалима, своими словами: «Разрушьте сей храм, и я в три дня восставлю его». Это было понято как призыв к разрушению и оскорбление того, что храм – величайшая святыня. Как можно шутить на такие темы?
Дело не в этом, отец Яков. Это была борьба за власть. Члены Синедриона, как властвующая структура, опасались потерять свою власть, потому что она должна была, по крайней мере, духовная власть, перейти в руки Иисуса Христа. За ним пошли люди, кидали одежду под ноги его ослика. Это был его триумф. И они поняли, что их часы сочтены, и решили с ним расправиться. Так бывает.
То есть в инциденте с Христом и войсками девушка испугалась за свою власть. Мне кажется, это очень интересная мысль. Она может быть реальной? Когда человек обижается, значит, он боится потерять свое положение в мире?
Когда его устои пошатываются, тогда человек обижается, мне кажется.
Реально, если я правильно помню, Синедрион и фарисеям и саддукеям в тот момент ничего не угрожало. Они потеряли свою власть спустя 30 лет, и с Христом это никак не было связано.
Они опасались, это разные вещи.
То есть это была мнимая тревога?
Мнимая, конечно.
Мнительность.
Мнительность, да.
А не означает ли это, что и в данном случае тоже была мнительность и пустая тревога? Мария Федичкина.
Ну, я бы еще хотела уточнить, что мы понимаем на самом деле под обидой и под огорчением. Я сейчас сижу, думаю о том, что на самом деле, наверное, да, обижаться христиане не имеют права, мстить христиане не имеют права, но огорчиться, почувствовать какие-то уязвленные чувства внутри себя, они имеют право. И возможно, та девушка должна была бы пойти в ответ не с агрессией, а попробовать поговорить с ним как-то. Мне кажется, когда христиане просто пускают все на самотек и позволяют таким вещам происходить вокруг себя, они просто позволяют им происходить. И когда какие-нибудь там маленькие дети увидят эту футболку и увидят, что ничто не меняется, и это остается возможным, они понимают, что это возможно. Христиане позволяют насмешникам преподносить такие уроки детям, которые только учатся. И, наверное, со своей стороны христиане должны были бы вступать в какой-то положительный, конструктивный диалог с людьми, которые, как им кажется, как раз являются насмешниками. То есть не вот мстить с такой священной войной, сразу всех крушить, а общаться с людьми. Возможно, кто-то действительно не понимает. Возможно, этот человек, который был в футболке, он и не понимал, что он может кого-то оскорбить. Но если бы ему кто-то мягко сказал, он бы мог это понять и покаяться. Я не знаю.
Елизавета Верещагина.
Да, вы знаете, у меня есть очень такое тоже глубокое, это скорее переживание, да, я его редко вербализирую, но вам не кажется, что мы сами, как христиане, очень часто подспудно гораздо глубже и как-то так фатальнее оскорбляем религиозные чувства друг друга и, собственно, нашу веру и Господа, чем это делают люди, которые, по той или иной причине, пока еще не... Может быть, не ощутили его как часть своей жизни. Я имею в виду такого количества, скажем, мы считаем, что поскольку у нас вера же там правильная, правая и все прочее, да, мы позволяем себе такое порой, опять же, я не хочу обобщать, но многие из нас, такое высокомерное отношение к окружающим, так мало любви, так мало сострадания, так много вот, чувства собственного превосходства. И насколько я помню, апостол Павел писал, что врагов, да, а тут все-таки вообще непонятно, человек позиционирует себя как врага или нет, что врагов нужно благословлять, а не пытаться им мстить. И есть же вот эта знаменитая фраза, да, всеми там тысячу раз использованная в эпиграфах, а мне отмщение я с вас дам. Но если в Ветхом Завете, да, вот верующие люди, читая эту фразу, скорее всего, воспринимали ее как «да, да, давай, воздай им, отомсти» и так далее, да, то мы-то, напротив, призваны просить Бога, чтобы это отмщение было как можно более мягким, как сам Христос делал, прося там, да, они же не ведают, что творят. Вот я думаю, что люди действительно не ведают, что творят, и во многом по нашей вине, потому что то, как мы живем, оно не зажигает людей, они не видят, почему христиане лучше, почему я тоже должен становиться христианином. А то, что у них там какие-то свои детские обиды, ну хорошо, я по своему образованию в какой-то степени все время вынуждена пересекаться с мусульманами, изучая их культуру и все прочее. Я знаю, что для них, например, страшное кощунство, вот то, что мы верим, что Христос и Бог, и человек одновременно, да, то есть для них они готовы признавать там пророком, естественно, но вот человек, Бог, который стал человеком, для них это просто невыносимо, для них это такое жуткое оскорбление, да. Но если бы они из-за этого начинали, не знаю, там, отказываться с нами вступать в диалог, ну, я имею в виду таких умеренных, не знаю, верующих, то это был бы абсурд. И так можно было бы постоянно просто весь мир погряз бы в религиозных войнах. Поэтому, вот, не знаю, у меня есть некоторые сомнения.
Дмитрий Крупнов.
Можно небольшой пример тоже из ислама. Я 3 года жил в Турции, и там, в городе, где я жил, построили торговый центр. Называется Форум, ну или Форум. По-турецки, по-моему, это маяк означает. Нашелся человек, который под определенным углом там утром заметил, что это здание может похоже быть на крест. Тут же, значит, об этом появилась статья, как так, почему крест, почему вдруг, то есть он что, верующий, там, он не мусульманин, человек строил. Выяснили, что у архитектора там какие-то третьи, четвертые родственники, там, греки, то есть он может быть. Потом подумали, что форум, рум, это же греки, это же православие, значит, что-то здесь не так, такая буча поднялась на самом деле. Ну, то есть человек потом говорил, я просто построил вам торговый центр, 1000 людей согласовали. То, что под каким-то углом это похоже на крест, это не означает, что под другим углом это не похоже на торговый центр, то есть... Люди, которые хотят обидеться, они всегда найдут повод обидеться, на самом деле. И неважно, тут уже чувство верующих, хотя, как вот недавно общались, мы в Фейсбуке, тоже спорный вопрос, существует ли вообще такое понятие, как чувство верующих. Человеческие ли это чувства обиды, там, или это просто у тебя накопилось, и тебе нужно куда-то выплеснуть. Поэтому, если захотеть, то можно обидеться на все, что угодно, тем более в таком большом городе, вот как Москва, если возвращаться вот к вашему второму вопросу.
Слово «огорчиться», которое сказала Мария, напомнило мне слово пасхальное, огласительное святого Иоанна Златоуста про ад. «Огорчися, ибо преразися». Где сошествие Спасителя в ад сравнивается, на самом деле, средневековые проповедники сравнивали это и с ловлей рыбы, что Иисус словно червячок на крючке, который забрасывает Бог Отец в ад, чтобы спасти праведников. И ад заглатывает наживку и тем самым терпит сокрушительное поражение. Это очень странная для нас, конечно, такая метафорическая система, но была. Ад огорчился. Это, конечно, оборотная сторона восприятия Спасителя как сладостного. Ну вот есть акафист, написанный Франциском Скориной, белорусом в начале XVI века, Иисусу сладчайшему. Вот. Но то, что для нас сладость, для тьмы и греха нестерпимая горечь. И тогда чувство огорчения, которое понятно, что оно может быть, но ведь я могу ошибиться. Вот. Я могу признать за горечь что-то сладкое, просто потому, что я не искушен в кулинарии, грубо говоря. Или я перед этим съел что-то не то. Потому что сколько есть веществ, которые оставляют такой сильнейший привкус, что после них все будет казаться горьким. Значит, это скорее может быть моя проблема. То есть мой вопрос, я все-таки тогда вот повторю так. А есть принцип, даже не принцип, а ощущение в душе, что... Может быть, усомниться в злокозненности другого, может быть, спросить себя, а можно как-то вот напрячь фантазию, перетолковать к его пользе? Вот в случае с Майкой никак, Мария Федичкина, только эгоизм вы видите. Потому что, я прямо скажу, мне кажется, что вот такой вот цинический взгляд, что сделал человек, вот чтобы прославиться. Вот, и про, про Христа так говорят. Ну, захотел прославиться. Похоже на монолог поэта из «Мастера и Маргариты», который видит памятник Пушкину, говорит, ну, а чего он такого сделал? Вот его застрелили. Ну, подумаешь, а этого распяли. Вот, хотел славы. А может быть, человек действительно просто, ну, вот надел смешную майку. Хотел посмешить окружающих, а вы огорчились.
Не знаю. Мне все-таки кажется, что... Мы думаем о том, что мы делаем, мы думаем, что мы надеваем, и я одеваюсь в зависимости от, ну, я выбираю одежду в зависимости от того, хочу ли я быть замеченной или не хочу, хочу ли я просто слиться с толпой или я хочу выделяться. Если это этот случай произошел в нашей стране, то это православная страна, и очень много людей знакомы с изображением распятия. Это не светское место где-то в Европе, где большинство людей не придаст значения. У нас с Пасхой поздравляет наш президент, и именно вот этот вот образ, он знаком слишком многим людям, и мне кажется, что человек не мог этого не знать. Нет, конечно, я не считаю его прям злодеем и таким вот, я не знаю, кем-то очень ужасным, но... Я вижу этот поступок с каким-то негативным оттенком.
Елизавета Верещагина.
Позвольте чуть-чуть отреагировать, да, на то, что вы сказали. Это очень странно, потому что я в церкви вот совсем с младенческого возраста, но при этом как-то так сложилось, что по учебе, по там, каким-то своим социальным связям я всегда ощущала себя как человека, живущего в абсолютно секулярном обществе. И для меня, ну, то есть, когда мы говорим про то, что Россия православная страна, да, культурно, я наверное, хорошо понимаю, о чем вы говорите, но я абсолютно уверена,
Секундочку, а я плохо?
Можно разъяснить? Да, насколько я понимаю, Мария имеет в виду, что у нас подавляющее большинство населения так или иначе, хотя бы формально себя относит именно с этой конфессией, потому что вот, ну так,
исторически. А скажите мне тогда, я уж не говорю о том, что распятие, еще раз подчеркиваю, это был Веласкес, это было не православное распятие, видно было по положению ступней. Выражение «подавляющее большинство» вот. – это плеоназм? Бывает большинство неподавляющее.
Да, действительно, я об этом никогда не думала, очень хорошее замечание. Но я, знаете, я на самом деле совершенно другому сейчас это все начинала. Окей, я хотела сказать, что значительное количество людей, тем не менее, я возвращаюсь к своим баранам, да, наблюдая людей, которые, в принципе, позиционируют себя как православных или около православных, при этом не видя никакого различия между ними и всеми остальными в таком глобально позитивном смысле, да, они категорически не готовы себя ассоциировать с этой религией, с этой конфессией, вообще, может быть, даже с христианством. И для них, для их чувств, услышать, что вот поскольку у нас большинство, да, населения ассоциирует себя с тем или иным вот направлением, мировоззрением, да, вроде как, для них это было бы тоже оскорбительно. И я не уверена, что в ситуации, когда очень многие, насколько я понимаю, по статистике это, в общем, никто со мной спорить не будет, да, что там число воцерковленных людей, посещающих храм, да, богослужения, читающих, не знаю, там, молитвы на ночь, условно, да, их мизерный процент, да, процент людей, которые готовы назвать себя православными, но абсолютно не готовы даже в таинствах участвовать, их колоссальное количество. Вот. И когда вот это колоссальное количество только по своему лейблу, да, условно, вот оно в силу принадлежности к этому лейблу, к этой идентичности, они готовы пойти и, я не знаю, там, порвать майку на ком-то, кто себя, возможно, относящимся к этой идентичности не ощущает, мне кажется, это очень страшно отражается именно на самой сути вот религии, ну, в смысле, я имею в виду на социальном аспекте, вот, да, то есть, как бы, люди, которые еще, может быть, сомневаются, да, вот они видят это, и больше, ну, то есть, это их отталкивает гораздо сильнее, чем если бы они видели, что человек, который, ну, возможно, считает другого, там, заблудшим, да, его пожалел, там, напоил, накормил, как тот же апостол Павел говорил, что вы, пожалуйста, врагов своих, там, кормите, поите и не обижайте, вот.
Им будет стыдно. Интересное слово прозвучало, Владимир Петрович, если можно откомментировать. Большинство. Можно разделить обиды на два вида. Вообще, может обидеться человек, принадлежащий к меньшинству. Вот православный человек в Израиле, христианин в Омане или в Саудовской Аравии. Или, то есть, если человек обижается и огорчается, не означает ли это, что он заранее вот, поместил себя в понятие большинства? Меньшинство, член меньшинства не может обидеться. Я почему вас спрашиваю? Потому что остальные участники программы – очаровательные молодые леди, ну и молодой человек. А вы-то помните 70-е, когда православный человек и верующий вообще был вот так усеньким меньшинством.
Да, я помню. И я помню любимый многими фильм того времени «Белое солнце пустыни». И самый любимый всеми персонаж – таможенник Верещагин, которого все полюбили за одну единственную фразу – «За державу обидно». Это было понятно совершенно всем.
Елизавета, вам не родственник?
Нет, не скажу.
Что было понятно?
Понятно, что Россия была сокрушена, та страна, которой он служил. И пришла Великая Тартария, которую нам весьма любезно восстановил Ильич лет этак 100 назад.
Так, вы намекаете на то, что современное православное большинство, это преемники Ленина, ведут себя по-ленински и просто заменили марксистскую терминологию православной?
Ну, отец Яков, я не могу так говорить, я не хочу их оскорблять.
Обижать?
Да и обижать тоже. Зачем? Зачем обижать несчастных?
Вас обижает соседство на Спасской башне, Спаса и Красной Звезды?
Мне это безразлично.
Хорошо. Да, Дмитрий Крупнов.
Я хотел, просто такая мысль появилась. Вы спросили, может ли обидеть, допустим, христианин, если он поедет там, в Эмираты или в Египет.
Да, вы же жили в Турции.
Это как это?
Я прошу прощения, для слушателей маленькая справка, иначе многие не поймут. Рум так в позднее Средневековье стали произносить «румеи», самоназвание византийцев, как и в славянском языке, и в греческом, буквы «о» и «у» образовывали такой слитный звук «оу», как в английском. И поэтому то, что мы говорим «рим», «роум», «рома» на языке самих римлян, они воспринимали как «рум». Отсюда такое отношение к трем буквам «рум». Они воспринимались как христианское название, прежде всего. Все, справка окончена.
Я хотел сказать, что это как получается, знаете, в чужую мечеть своим уставом приехать, да. Есть какой-то, наверное, особая форма мазохизма в этом, если ты едешь в страну, которая исповедует другую религию, и при этом еще и обижаешься. Ты же знаешь, куда ты едешь.
То есть вы исповедуете принцип, что если большинство, скажем, 51% мусульмане, то обижаться могут только мусульмане, а христиане не могут. Если большинство, 51% христиане, то обижаться могут только христиане, а мусульмане не имеют права.
Ну, не 51, 52, 53. Нет, я шучу, конечно. На самом деле, я просто считаю, что вообще обижаться никогда не надо. Неважно, там 50%, 51, 52. То есть обида – это, в принципе, это чувство, которое не должно у нас появляться. И мы должны пытаться сделать так, чтобы оно у нас не появлялось. То есть надо как-то... Знаете, вот, ну, ты не заболеешь гриппом, если у тебя хороший иммунитет. То есть надо стараться этот иммунитет у себя выработать для того, чтобы даже если вокруг весь вагон больной, ты бы не заболел. То есть, может быть, 50% вагона больные, я сейчас никого не хочу назвать больным, естественно, вот, болеют гриппом, то сколько бы их там ни было, если у тебя хороший иммунитет, тебе не важно, ты не заболеешь от них.
Мария Федичкина.
Я зацепилась за то, что, Дима, ты сказал про поездку в другую страну и отсутствие права обижаться. А что делать с миссионерами, которые приезжают в эти страны и начинают распространять свое вероучение и пытаются как-то поменять что-то, что происходит в той стране?
Это вы намекаете на евангелиста Марка, который приехал в Египет и стал проповедовать воскресение Христова?
В чем-то. Я хочу сказать, что... Еще раз, возможно, я неправильно понимаю слово «обида». Я думаю, что, как я уже сказала, мстить мы не имеем права, но когда мы евангелизируем и проповедуем, если мы подходим к этому холодно и без каких-то эмоций, то, возможно, нас ждет какая-то неудача, или мы не будем чувствовать то, что мы делаем. Но когда мы приезжаем куда-то, даже в другую страну, и нас на каком-то уровне расстраивает то, что там происходит, эта эмоция, когда мы христиане, она смешивается с любовью к этим людям, и нам обидно за то, как они живут, нам обидно за то, что у них нет того, что есть у нас, и вот мы движимы вот этим таким смешением обиды за них и нашей любовью к Богу начинаем им рассказывать свой устав, с которым мы приехали в их страну, наверное, такая должна быть евангелизация и такая должна быть реакция на то, что нас, как мы сейчас говорим, обижает.
Если можно, я спрошу так. Ведь мы не найдем слово «обида» среди перечня чувств. Нет такого. Есть сигнал организма о боли. Есть ощущение боли физической, нравственной, моральной, которая поступает в мозг. И вот уже там, ведь когда Спаситель говорит, что если глаз твой соблазняет тебя, вырви глаз, это шутка. Я надеюсь, все это понимают. Соблазняет не сигнал, поступивший на зрительные колбочки, а соблазняет то, что у меня здесь, в черепной коробке. Как это я буду это обрабатывать? Значит, изображение Спасителя с насмешкой у верующего человека, наверное, вызывает ощущение боли. Этот сигнал поступает в черепную коробку. А вот дальше он может превратиться в чувство обиды. А есть другие альтернативы?
Вы знаете, я бы хотела зацепиться за один маленький предлог. Вот вы сейчас, Маша, говорили, описывали чувства, которые, в принципе, мне очень близки, да, когда ты видишь, что человек, он очень далек от чего-то, что тебе бесконечно дорого, ты, естественно, и понимаешь, что как-то вот он, да, так за стеночкой находится, и хочется ему вот его вывести, за ручку взять и вывести за границы этой стеночки, но не всегда получается. Но вы употребили предлог «за», «обидно за кого-то». А начиналось все с обиды на кого-то, да? То есть вот мне кажется, это очень серьезная разница, поскольку когда мы обижены на кого-то, это значит, что на самом деле это... Ну, то есть для меня это идет исключительно от внутреннего какого-то эгоцентризма, что ли, да? То есть мы... Да.
Мне кажется, обида за кого-то – это скорее положительное чувство.
Да, как сострадание.
Это даже не обида, просто у нас, может быть, слова хорошего нет для этого. Это именно переживание за кого-то. Да. Это там, боль в сердце за то, что у человека все не так, как вот должно быть, как нам кажется, должно быть. А когда обида у тебя внутри, вот, знаете, как у меня жена мне все время говорит, допустим, я говорю, там, ты меня обидела. Она говорит, человека нельзя обидеть, он может обидеться сам. Вот обида на кого-то – это обида, которая в тебе внутри зарождается. У тебя, допустим, вот, у тебя человек напал, оскорбил тебя, ты можешь обидеться. Он тебя ударит, ты обидишься, а если он тебя ножом пырнет, ты же уже не обидишься, ты разозлишься, ты испугаешься. То есть это уже совсем другой уровень чувств. То есть обида – это такое какое-то непонятное получувство, на самом деле, которое может и не появиться у нас.
Не является ли чувство обиды тогда, извините, инфантильным? Потому что мне кажется, что оно формируется, оно ведь не формируется в семье, там нету почвы для обиды у ребенка на родителей. В нормальной семье какая может быть обида? Вот. А вот в школе, когда ребенок начинает социализироваться, очень часто в классе кто-то один оказывается козлом отпущения. И здесь действительно ребенка сознательно обижают, стигматизируют. Слово, кстати, взятое из Евангелия. Стигма – это рана, имеется в виду, прежде всего, рана Христова. То есть на него обрушивается, как фарисеи на Христа. Потому что некоторым жестким системам, всем жестким системам, чтобы не хрустнуть, им нужен клапан, через который они выпускают свою злость. И этот, скажем, вот Христос, и вот мы его распинаем. И тогда мы мирно живем друг с другом. Вот у нас толстый очкарик, вот мы его будем пинать, обижать и звать ботаником, и заушать, как Христа. Вот. Зато между собой мы вот произвели разрядку и будем дружить. В ситуации с футболкой, во-первых, насколько я понимаю, вот этот мотив травли христиан ради своего атеистического мира отсутствует весь начисто, так я понимаю. Вот. Там человек скорее защищает свой мир от вторжения ханжества и фарисейства, не миссионеров. Нет, Мария?
Это очень интересная точка зрения, что таким образом он защищает свой мир от вторжения ханжества.
И я вам скажу, вот Бергман, замечательный современный режиссер, он был долгий творческий век, и все, конечно, я надеюсь, хорошо знают его фильм, ну, я бы назвал его «От Рождества до Пасхи», а так он называется «Фанни Александр». Вот жизнь семьи от Рождества до Пасхи с трагедиями, драмами, смертями, рождениями. Но ведь его первый фильм, один из самых первых, чуть ли там не 46-го года, о девушке, которая забеременела от парня, внебрачный ребенок, и ребенка забирают в христианский приют и разрывают связь с матерью почище, чем в любой Алабаме негритянку ее сына. Значит, это было совсем недавно. Такие приюты для кающихся Магдалин, как их называли, уничтожили только в 70-е годы в Ирландии. И когда на Западе вот так вот изображают Христа, там, я думаю, не только протест против потребительства, там припоминают и эти приюты. Сегодня как бы мы поглядели на такую ситуацию, а ведь мы можем в ней оказаться. Чуть-чуть и появятся люди, которые скажут, что грешно, внебрачный ты ребенок. Вот, значит, ребеночка надо отдать на воспитание правильным воспитателям, а у мамочки отобрать неразумный. И вот человек, высмеивая христианские символы, обороняется от христианской агрессии, не от Бога. Владимир Петрович, реально такое толкование?
Нет, конечно, все ерунда. Бог посрамляем не бывает. И вот этот тип, который демонстративно надел кощунственное изображение и стал и пришел в общественное место, он хотел бы, конечно, быть гонителем христиан, да вообще всех разумных людей, но руки короткие. Вот и все. А то, что сделала девушка, посетительница этого трактира, когда она
осторожно, Владимир, пресекла
вот эту демонстрацию каких-то таких демонических изображений, знаете, это демонов немощные дерзости, вот что это было такое.
Так немощные или дерзости?
Отец Яков, не перебивайте. Вы, в конце концов, интеллигентный человек, не то, что я. Так вот, значит, она просто-напросто последовала совету дедушки Крылова. Там слов не тратить по-пустому, где надо власть употребить. То есть она твердой рукой навела революционный порядок. Она потому пыталась. Что христианство – это революция духа в мире мрака.
То есть обида – это одна из компонентов власти? Или желание властвовать?
Нет, ни того, ни другого, конечно.
Но если твердую рукой?
Нет, вот если власти нет, то возникает обида. Другое дело, когда власть есть. Какой властью ты это делаешь? Властью Господа моего, Иисуса Христа. И по морде. Как вот Николай угодник этому арию по преданию говорят, что не было этого.
Не было.
Вот. Иисус Христос выгонял торгующих из храма и даже хлыста. Я думаю, что кнутом хлестал не только быков, но и тех, кто их привел. И ничего, столы опрокинул. Ну, хулиган. Вот, да? Вот. Ну, навел революционный порядок. Вот. Ревность о доме отца моего снедает меня. А Дом Божий – это весь мир, с моей точки зрения. Даже Макдональдс, если там присутствуют христиане.
Пардон, я возвращаюсь к мысли, которая уже прозвучала в ходе программы. Она, конечно, языческая, потому что это древние римляне говорили, что высшее беззаконие – это избирательный закон. Если евангельское повествование надо понимать как наглядные пособия, то почему пострадал Макдональдс, который все-таки храм в таком высшем смысле слова, как вот весь космос, почему эта поповна не пошла изгонять торгующих из храма своего дедушки, из храма Христа Спасителя, из храма Косьмы и Дамиана? В любом московском храме есть ларек, где берут деньги, а выдают
отец
не
Яков,
деньги.
Отец Яков, вы подменяете понятие. Вот, чего я за вами никогда не знал раньше. Что-то с вами случилось. Наверное,
я
вы становитесь зрелым священником. А возмутилась сия девица не фактом торговли, где бы то ни было. Это торговая точка Макдональдс, это кафе, это понятно. А фактом издевательства
над Христом.
Над сердцевиной ее личности. Ведь Иисус Христос – это логос, это разум мира. И мы носители этого логоса. И когда нас вот так вот пытаются затоптать, мы реагируем. Это была спонтанная реакция.
Все-таки повторю свой вопрос. А почему ее не оскорбляет то, что оскорбляло Спасителя? Почему она не изгоняет торгующих из храма?
Причем здесь торгующие?
Ну, в Евангелии же торгующих Господь изгнал.
Отец Яков, вы что-то придираетесь к слову торгующих.
Нет, вы сказали.
Это термин, весьма несовершенный, разумеется. Это перевод. Речь шла о тех людях, которые нарушают благочестие и устроили торгашество в храме.
Так.
Вот. А то, что происходит в храмах, в свечных ларьках, это не торговля. люди приносят свои пожертвования. А это как вдовица две лепты принесла. Вот. И получают в качестве утешения свечечку или значит, записочку, которую в алтаре святые люди прочтут. И, может быть, их молитва скорее дойдет до Бога, чем ее вот грешницы.
Елизавета Верещагина.
Друзья, а вот я когда это слушаю, я понимаю, что, в общем, очень многое из того, что вы озвучиваете, вполне соответствует духу и букве вот значительной части Писания, да, Ветхого Завета. А какую новую заповедь Христос дал своим ученикам? Вы же наверняка все помните, да, заповедь новую даю вам.
Да изгоняйте друг друга, наверное.
Срывайте майки.
Любите друг друга, но какой же мне друг кощунник? Он мне не друг. Он мне как мытарь и как язычник, сказал Иисус Христос. Владимир друг Петрович. Ты мой, это апостол, вот вы апостолица, вот вы мой друг. И вот ваша соседка, моя соседка, и вот визави мой. Вот, и отец Яков мой друг уже 45 лет. Правильно я говорю?
Вопреки всему. Да.
Вопреки всему. Мария Федичкина.
Но при том, что Христос сказал «любите друг друга», Он еще сказал «идите и научите». Под любовью маленькие дети воспринимают то, когда им позволяют делать все то, что они хотят. Есть конфеты, поздно гулять, не спать, не есть овощи и фрукты. И когда их пытаются...
Я прошу прощения, Мария, у вас есть дети?
Нет, у меня есть непослушная собака.
Потому что у меня были дети, сейчас две внучки. Но, наверное, они наследовали от меня какую-то патологию. Они считают, что я их люблю не тогда, когда я им даю конфеты.
Так это вы их порите?
Нет, а когда я их целую, когда я с ними смеюсь, играю. А так я вот, ну, один из сыновей просто, я помню, ну, он был, ну, видимо, он выродок. Я ему даю конфеты, он говорит, папа, ты что, будут плохие зубы? И в результате у меня нет зубов, а у него есть.
Это в 2 года мальчик сказал, да?
Да, да. Так что я вас уверяю, не все дети считают, что любовь – это когда тебя балуют. Любовь – это когда тебя любят.
Я считала, когда меня балуют, меня любят. Есть такие, как я, есть.
Хорошо.
Так вот, иногда не сразу понятно, что какое-то воспитание или какой-то урок может быть любовью. Иногда у кого-то любовь равняется попустительству. И можно ошибочно понять, что вот мы любим все друг друга, вот у нас такое принятие друг друга, и мы не будем указывать ближнему на то, что у него на щеке прилип кусочек сыра или что-то еще. Любовь как раз еще в том, чтобы поделиться чем-то, что есть у тебя. И я думаю, что нам следует
делиться. То есть правильно ли я понимаю, что это юная Поповна ощутила себя по отношению к посетителю Макдональдса матерью, которая из материнской любви должна обидеться, и эта обида должна быть конструктивной и проявиться в срывании. Значит, обида – это чувство воспитателя. Ему обидно за свои идеалы. И он должен реализовать эту обиду через наказание.
Мне все-таки кажется, что обида – это чувство, это то, что происходит у нас внутри. Но проблема в том, что мы, как христиане, делаем с этим чувством. Мы можем его пустить в конструктивное русло, а можем в деструктивное.
Сорвать майку – это конструктивное? Выгнать торгующих из храма.
А сшить майку? Хорошую майку сшить ему.
Сшить смирительную рубашку.
Сорвать майку – это деструктивное.
Владимир Петрович.
В чем ваш вопрос, отец Яков?
Вы ощущаете себя старшим по отношению к миру неверующих, безбожников, кощунников? Вы забыли, как в 70-е вы были младшим? А вы помните приходской анекдот про священник, про исповедь, где отходит человек от исповедника, от священника, подходит другой и говорит, батюшка, а вот передо мной парень был, у него вся спина мелом испачкана. Вот, чего вы ему это не сказали-то? А что, говорит, он не спрашивал, какого цвета у него спина.
Я поступаю точно так же, как мой учитель, отец Александр Мень.
Тогда почему вы поступаете по-доброму, а проповедуете, что надо людям говорить, что у них спина белая, хлопать их по этой белой спине и выгонять белоспинников из храма?
Ну, понимаете, нет стандарта, нет шаблона, все ситуации уникальны. Как вы знаете прекрасно.
Вот Понтий Пилат тоже так говорил, подписывая приговор.
Да.
Отпуская Варнаву и отправляя Спасителя.
Ну, для меня Понтий Пилат не образец, конечно.
Никто. А вы его цитируете.
Ну и что? Я и Ленина часто цитирую, и Сталина.
Вот как Сталин однажды,
значит, ну не мог отдать приказ идти на смерть танкистам. И он сказал негромко их командующему, пусть им будет стыдно. Они встали и пошли на смерть. И все
я
погибли.
Думаю, это апокриф.
У нас в церкви немало апокриф. И мы их очень любим.
Может, лучше людей любить. Я прошу прощения, но тем не менее затронут интересный момент. Вот поведение человека, который делает из обиды как бы к мертвому жизни. А это не случайно не сталинизм сегодня?
Да нет, я думаю, что это марксизм. Вот как говорила Руфима Израилевна, соседка моего друга, контрабасиста, во всем виноват Маркс. Него уже все остальные поросли. Цветы зла.
То есть Маркс автор футболки или пращур Поповна, который ее сделал?
Ну, он проповедник атеизма.
Хорошо, тогда подводя итоги. Все-таки, если можно, Дмитрий Крупнов, вы верите в возможность жить, не испытывая чувства обиды?
Жизнь, не испытывая чувства обиды, это жизнь без идолопоклонства. Я хочу верить, что это возможно.
Так, тогда подробнее. При чем тут идолопоклонство?
Ну, обида – это чувство, когда тебя в чем-то ущемили. Тебя хорошего, кто-то плохой в чем-то ущемил. В данном случае твой идол – это твои собственные желания, твои страсти, ты сам. Вот. И ты, естественно, защищаешь самого
себя. Вы отождествляете христианскую веру с идолом?
Я вот как раз хотел к этому вопросу подойти. То есть я как раз и говорю о том, что чувство верующих и обида – это несовместимые вещи. Чувство верующих – это такой термин очень красивый, который нельзя увидеть, нельзя там потрогать. Есть только реакция, которая показывает нам на то, что что-то произошло. И это что-то сейчас принято называть чувством верующих. А существует ли оно как таковое или нет? Я вот не берусь судить. Мне кажется, что нет на самом деле. Это чувство именно человека. Это его собственные страсти, это его собственные слабости какие-то, собственные обиды вот эти вот.
То есть обида – это поклонение идолу своего «я».
Да.
Мария Федичкина.
Я считаю, что верующие могут испытывать чувство обиды, потому что мы находимся на земле, мы находимся в несовершенном теле, которое все еще поражено грехом, и наши эмоции, и все в нас все еще поражено грехом, и мы стараемся следовать за Богом, и мы стараемся становиться, мы хотим быть похожим на Него, но пока мы здесь, именно потому что этот грех все еще в нас, мы будем испытывать эти и другие чувства. Поэтому сказано, гневаясь, не согрешайте, не сказано, не гневаясь. Сказано, что вы будете испытывать эти чувства, но то, что вы с ними сделаете, это уже на вашей совести.
Говорила Мария Федичкина. В нашей программе также участвуют Владимир Ерохин, Елизавета Верещагина. Напомню, мы говорили об обиде. Насколько я понимаю, некоторый консенсус, некоторое согласие достигнуто, что можно обижаться, можно не обижаться, но рукам воли не давать, а давать волю состраданию, боли, любви и прощению. Вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Прежде всего, демократическое общество соблюдает все нормы и правила, которые приняты в демократическом государстве. Свобода слова, свобода мысли, свобода труда.
Демократия – это все.
Это Россия, где исполняются законы.
Это когда человек человеку друг, товарищ и брат.
Во-первых, порядок. Жили бы, вот как раньше мы были.
Свобода слова для меня первое, кажется.
Я думаю, это соблюдение законов, которые есть в Конституции. Потому что у нас они, к сожалению, половина, наверное, не работает. Отсутствие коррупции – уже хотя бы какая-то капля свободы.
Достойная зарплата, которые могу куда-то ехать и отдыхать свободно.
Когда я внутри себя ничего не боюсь. Свободная Россия – это свобода внутри тебя.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11780, 13720, 17530 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».